Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 19 стиха, и послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха, мы читаем следующие слова. «Из-за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня, и славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино». И послание апостола Павла к Ефесянам. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинно любовью все возвращали в Того, Который есть Глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Аминь. Замечательным псалмом хор вводит нас вот в эти глубокие размышления, и через несколько минут мы будем участниками великой тайны Боговоплощения, присоединения вот к этому святому, этому таинственному отчасти, но открытому нам и Павел писал Коринфянам, чашу благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который мы вкушаем, не есть ли приобщение тела Христова? То есть он задается вопросом вот каких-то внутренних взаимоотношений лично его с Богом, и вот эту мысль он выражает нам, и оставлена она, чтобы мы как-то еще раз взглянули на себя, повернули свой взор на себя прежде всего. И прочитанные слова из Евангелия Иоанна, вот та его открытая молитва. Вообще, вот читая Евангелие, мы можем видеть, что Христос старался больше молиться один, оставаясь с Отцом. Он то уходил на гору, то он уже накануне страданий просит их побыть и молиться за него, а сам уходит в сторону, чтобы выразить свою печаль. И как хор пропел: «Печаль мою, печаль мою». Братья и сестры, мы настолько влекомы прошлым, что жить настоящим, особенно будущим, находясь в этой плоти, очень тяжело. Очень тяжело. И исследуя Писание, Ветхий Завет и Новый Завет, мы можем видеть, что когда человек вдруг становится участником Небесного, он приходит в трепет, он приходит в состояние страха, что естественно нам здесь, находящимся во плоти. И когда мы читаем Евангелие от Иоанна, то мы можем видеть, что ученик его самый молодой, но сердце его настолько было глубоко тронуто Христом, что Христос его называет любимым учеником. То есть он проникался или пытался проникнуть сердцем своим вот в эту глубину Боговоплощения. Он был участником преображения Христа. Он был участником вот этого единенной молитвы в Гефсиманском саду. И вот это все, оно, если в совокупности размышлять о том, что мы слышали от предыдущего брата Николая Егорыча, оно нас вводит в состояние, я бы сказал, печали Господней. И вот, читая Евангелие, мы можем увидеть, что Христос, будучи на земле, чтобы Он испытывал какую-то радость, восторг, мы не найдем этого. Есть, может быть, только один единственный момент, когда Он радуется, что у нас открылось вот это право понять хоть чуть-чуть Его, и Он этому радуется. Есть такое два выражения в Новом Завете, слова Христа, когда Он говорит, как я томлюсь, когда это совершится. То есть Он вот после крещения, этот период вот этих диалогов с фарисеями, состояние учеников, непонимание их Его, Он томился. И есть такое еще выражение Его же слова, «Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». То есть Его пребывание на земле с нами, оно было нелегким. Да, Он был во плоти нашей, да, Он был Бог, но Он был сопричастен всему тому, что переживаем мы. Он был искушаем во всем, кроме греха. И вот пока мы на этой земле, вопрос единства, как он вот звучит со слов Евангелия от Иоанна, что Он молится Отцу, Он заканчивает свою вот такую публичную молитву присутствия учеников вот этими словами, «И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною Твоей. Не о них же молюсь, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино». Это молитва мечты, наверное, нашего Господа. С другой стороны, Он видел и Он знает, как Бог всю историю рода человеческого, и что мы из себя представляем в этом. И пока мы на земле, вопрос единства между нами остается одним из главных. Мы читаем пророка Амоса такие слова. Он говорит, пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? То есть тогда этот вопрос единства звучал. А в Новом Завете он приобретает новый смысл, глубину. Глубину вот того единения не на основании закона, а на основании жертвы самого Сына Божия, Бога, воплотившегося. Мы можем видеть, читая историю христианства, и мы с вами живем в конце периода благодати, мы можем сделать некий анализ того, что было в этот период. И мы каждый день встречаемся с вопросами единства, начиная с самого собственного сердца, своих взаимоотношений с Богом, в семье, в обществе, в церкви. Христос посвятил Себя ради нас. Он имел это единство с Отцом в вопросе нашего спасения. И мы знаем сегодня с вами, что было, такое слово можно употребить, подобное совещание там в небесах, когда Отец с Сыном решали нашу судьбу. Еще прежде создания мира, и когда Павел вникал в эту истину, или когда она ему открывалась, он пришел в изумление и говорит, о, бездна богатства и премудрости и ведения Божия. Бездна, то есть понять вот нашим плотским умом невозможно вот эту всепрощающую любовь Христову. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так они да будут в нас едино, да уверуют мир, что Ты послал Меня. Братья и сестры, давайте представим этот миг. Он говорит, что я молю не только вот о учениках, но на нас молился. обо мне, о вас, чтобы мы были едины. И размышляя, мы видим, что единство между нами служит славе Христа. Единство является самым главным свидетельством о Христе. И люди не могут нас понять, когда они говорят нам: ну как же так, вот Бог один, вы вроде поклоняетесь одному Богу, но почему так много деноминаций, почему так много конфессий? Мы иногда можем слышать, что пути к Нему разные, а Бог один. Мы как бы, знаете, вот в этой фразе ищем себе оправдание тому, что мы не едины. Мы не едины. Вообще слово «единство» подразумевает единодушие. И Павел писал в послании к Ефесянам вот об этом единодушии, то есть одни мысли. Дополните, он говорит, мою радость, имейте одни мысли. Как вот иметь одни мысли? Мы иногда в семьях наших о чем-то начинаем говорить, или жена, или муж говорит: слушай, я только сейчас думал о том, что ты выразил вслух. Одни мысли, они более всего приемлемы или могут проявиться вот в семье, а в церкви так сложно бывает. Так бывает сложно. Но путь к Нему один, через Христа. И как Он сказал, что как мы едино, а в 14 главе Иоанна Он говорит, Христос: «Я и Отец одно», то есть одно целое. Знаете, вот размышляя, мы встречаем вот эту удивительную тайну взаимоотношений мужа и жены, олицетворяющей взаимоотношения Христа и Церкви, то вот там интересно сказано, что двое будут одна плоть, но не сказано один дух. Вот удивительно. Двое будут одна плоть, муж и жена, но будут ли они один дух? И мы из практики знаем, что межконфессиональные браки, мы такое употребляем термин, они бывают, но они очень сложные, очень сложные. Люди исповедуют одного Бога, но поклоняются Ему по-разному. А Он говорит о себе, Христос: как мы едино, я и Отец одно, я и сим путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И церковь, она призвана жить не сколько учением Христовым, сколько самой истиной, потому что Он и Отец одно, и вопрос ко мне и к тебе, а я и ты одно с Ним. Пусть он останется вопросом собственному сердцу. И вот Бог возлагает на служителей учить церковь истине. И Павел об этом как раз и говорит вот в этой 4 главе послания к Ефесянам. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть не для разделения тела, а для созидания. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Мы из этих слов можем сделать некоторый вывод или мысли, что Бог в избрании служителей, что Он в этом избрании. И задача этих избранных состоит в том, чтобы быть в соработе с Ним. Павел писал в послании к Колоссянам удивительную такую печаль своего сердца. Он говорит: все ищут своего, но не того, что угодно Господу Иисусу Христу. Я задаюсь вопросом: а чего я ищу? А чего ты ищешь, брат мой, сестра? Чего ты ищешь? Своего или Господнего? И вот задача избранных – быть в соработе с Ним, в назидании, учении, формировании учеников на служение для созидания. То есть служителю есть прерогатива, но члену церкви в входить в служение, чтобы иметь, чтобы вместе созидать вот это тело Христово, не раздирать его на мнение, на учение, но созидать. Нам трудно сегодня представить эту картину, но она была в истории, когда Мартин Лютер прибивает эти 90 тезисов на одном из католических соборов, и вот его вызов совершил определенную революцию в христианстве. По-другому, наверное, не назовешь. Но если бы тогдашняя церковь в лице тех руководителей обратила бы внимание, что его тезисы носили библейский характер, они отражали места Священного Писания, если бы они сели, мы так скажем, за стол переговоров, то не было бы разделения в христианстве. Не было бы. И мы имеем такого масштабного, хотя разделения имеют свою историю гораздо раньше, еще в первый век создания церкви. Мы видим, что ученик формируется, или ученик вообще формируется под влиянием учителя. И вот почему говорят, вот одна школа хорошая, учителя хорошие, а другие говорят, да вот школа такая, вот нет дара у учителя, он к ученикам относится плохо, он ругает их, он даже бьет их, и есть такие прецеденты, мы слышим и читаем из средства массовой информации. То есть мы в школе Христа, и в этой школе мы должны формироваться под влиянием нашего учителя. Но вот это делегирование полномочий или права быть апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями, она может вызвать то, что было вызвано в истории – разделение. И Христос сказал удивительные слова. «Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его». То есть не подражатель своему учителю в какой-то степени, а усовершенствовавшись, взяв от учителя то, что соответствует Евангелию, соответствует истине. И придет время, когда ученик дорастает до определенного духовного уровня. Вы знаете, мы, вот наше поколение 70-х годов, молодежи, мы застали период гонений немножко. Период притеснений. Но вот поколение Николая Егорыча, наши отцы, они застали период гонений. Тюремные узы за Христа, смерть за Христа. И вот они формировались вот в этом состоянии прессинга, и что удивительно, не озлобились, не ожесточились ни на власть, ни на обстоятельства. И вот как-то, я помню, то поколение учителей, они имели какую-то, знаете, такую не глубину, не текстовое такое изложение Писания, а глубина это изложение текста Писания. И мы сегодня удивляемся тому, что живем в период свободы, и однажды один служитель сказал, как много заведений духовных, но как мало людей, водимых Духом Святым. И это настораживает. Мы читаем, что история церкви, можно считать, она отражена в книге «Деяния апостолов». И вот удивительно, что это было истинное единство первой церкви. Было истинное избрание служителей в тот период. Апостол Петр, Дух Святой говорит через апостолов такие слова в «Деяния апостолов», 4 глава, 32 стих. Здесь сказано так. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». То есть количество мы не знаем, сколько было, но множество. Было одно сердце и одна душа. Все было общее. Мы даже сегодня представить себе не можем, как все это было общее. Имущество было общее. Все было общее. То есть раздавали нуждающимся в соразмерии тех потребностей. И вот это единение, как здесь сказано, одно сердце и одна душа, она сегодня нам далека в этом представлении, как это вообще все происходило у них. А когда избирали первых диаконов, то здесь удивительно сказано такое состояние церкви. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, 6 глава, 5 стих. Избрали Стефана, мужа, исполненного верой Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки, и Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось. Знаете, вот какое состояние прекрасное. Мы когда рукополагали четверых молодых братьев на диаконское служение, то, казалось бы, знаете, должна быть полнота радости, Бог выдвигает, и вдруг письмо. Не тех избрали. И вдруг такое письмо, знаете, вот получили. Да что там говорить, они своих ставят. То есть состояние единства – это не форма, нет-нет, это какая-то, знаете, внутренняя глубина. У них было одно сердце и одна душа. Одна душа. Вот почему в семье, если семья разделилась, произошел развод, то не было этого единства, не было. Только причина в этом. А главная причина, что нет страха Божия, что приводит вот к тому, когда семья распадается. Но первая церковь была истинным этим даром единения между собой и по отношению к избранию служителей. Но история говорит, но шло время, и мы вдруг встречаем такую, знаете, внутреннюю печаль апостола Павла, когда он в Деяниях апостолов, прощаясь с ефесскими пасторами, он говорит им, и ныне, это 20 глава Деяния апостолов, с 25 стиха, и ныне вот я знаю, что вы уже не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царство Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». То есть уже тогда Павел видел состояние своих учеников, что вот кто-то из них, он не назвал их имени, но сказал, из вас самих восстанут лютые волки, не щадящие стадо. Это такая смелая мысль его, искренняя мысль печали. Вы знаете, для всех нас существует опасность впасть в сеть дьявольскую. И Павел предупреждает об этом в своих посланиях. А вот для служителей особенное предупреждение. И вот он говорит здесь, дабы мы не были, послание к Ефесянам, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Дабы мы не увлекались. То есть авторитет человеческий, да, он имеет какое-то значение, но это не главное, потому что человек остается человеком, а Бог, он неизменен, дабы мы более не были младенцами. То есть всякое колебание или всякое разделение в истории церкви или сегодняшнего дня, это есть младенчество, это не есть полнота, знаете, твердости или понимания всей истины в вопросах единства. И вот даже сегодня мы пришли сюда, чтобы быть участниками этой великой святыни. И один Господь знает, что внутри меня, в вас, с каким сердцем я буду подходить к исполнению этой заповеди, к возвещению смерти Христовой. И вы знаете, удивительно, что история показала, что если происходит именно обольщение служителей, то остальное учительство будет формировать людей в обольщении, Вот почему нас так сегодня много. Я имею в виду межконфессионально, конфессионально, деноминационно. То есть формирование, оно происходит. И читая историю церкви, мы видим, как хитро и искусно сатана обольщал непростых членов церкви. Нет, он именно делал упор на служителей. Отсюда пошло иконопочитание, отсюда пошла молитва мертвым, отсюда пошли молитвы за умерших, присвоение власти Христа себе, как будто мы наместники вместо Его на земле, принятие решений церковных соборов как за истину вопреки учению Христа. И проходили столетия, и когда произошла реформация в XVI веке в лице известных тогда евангелистов, вот таких ревнителей именно истины, как Ян Гус в Чехии, Мартин Лютер в Германии, Кальвин и Цвингли в Швейцарии. То есть это были столпы веры, и их проповедь публичная, она приглашала именно к покаянию церкви. Они говорили, что церкви нужно покаяться, потому что ушли от простоты во Христе. В следующем году будет отмечаться 500-летие реформации. Это знаменательное событие в истории христианства, и анализируют все эти события. И весь год будет посвящен, следующий год, вот этому событию анализа, что принесла реформация в христианство. В 1944 году, вот в этой церкви нашей с вами здесь, где мы находимся, было объединение двух союзов, евангельских христиан и баптистов. К ним присоединились пятидесятники, менониты, единственники. И вот я помню то советское время, когда здесь собирались пленумы, советы пресвитерские, именно такого союзного масштаба, съезды братства проходили здесь все в стенах этой церкви нашей. И вот назвать, что это было единство, было очень сложно, и особенно сегодня, когда читаешь вот эти все события. Но я помню, не было ни одного съезда, на котором пришлось бывать, чтобы хор не пел за единство Церкви Божией. И вот на хоровой площадке были специальные хористы, съезжались со всего Советского Союза, как делегаты, как гости, и пели всегда этот псалом за единство Церкви Божией. Это очень глубокий псалом в своем таком изложении текста. Да, были договоренности о соблюдении определенных, знаете, правил между разными конфессиями, находящимся именно вот в одном союзе. Но что удивительно, как только пришла перестройка, все ушли, кроме двух союзов – евангельских христиан и баптистов. То есть мы сегодня называемся евангельские христиане-баптисты, начиная с 1944 года и оставшись вот именно в стремлении в одном духе, в одном учении. И жизнь показала, что было тогда сложное время, и вместе с тем Бог давал возможность, знаете, стремиться формироваться в одном духе. Было очень сложно, очень сложно. Были совместные общины, в которые входили пятидесятники и баптисты, и евангельские христиане, когда вопрос даров Духа Святого, он был серьезным расхождением, и нужно было сдерживать паству служителям и проповедовать так, чтобы не коснулось и не ущемились, как бы скажем, права того или другого. Брат наш Василий Ефимович Логвиненко, который был 14 лет пресвитером нашей здесь церкви, он был в Одессе пресвитером такой совместной церкви. Его пригласили сюда, зная вот этот дар, которым он обладал, соединять вот эти два союза разных по духу. То есть было письмо, в котором прописаны были пункты, что нужно, что можно, но что... как удержать то, что внутри. Иногда то, что внутри, оно выплескивалось наружу. И один из служителей, помню, когда-то сказал вот с этого места, ему говорят, ну почему ты так помолился? А он говорит, не мог удержаться, не мог выдержать. Он помолился языком. Вы знаете, мы приводим эти примеры сегодня, в этот день, потому что в то прошлое воскресенье мы, как сказали так вкратце, осторожно, у нас праздник единства. Но ведь когда праздник, слушайте, какое должно быть торжество, а его не было. Да, была проповедь, как и сегодня, но полноты вот этой радости праздничной, которую мы ощущаем на себе порой Рождество, пасхальный день, его не было. Поэтому молитва Христа была внутренним единством, и Он говорил: «Я и Отец одно». Вот смысл и суть единства. Вот полнота единства, вот цель, которой должен достигать каждый христианин. И если это я делаю в своем сердце, и мы делаем, то тогда мы стремимся к единству. Это стремление к единству. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». То есть Павел говорит, это процесс, это ежедневный процесс, доколе придем. И тогда вопрос ко мне и к нам всем: так мы пришли или нет? Мы пришли или еще идем? Это вопрос. Но мне представляется, что наступит время, когда мы придем к полноте единства, но только в вечности. Уж больно много в нас, братья и сестры, нашего «я», чтобы уступить в мелочах, а тем более, когда мы говорим о вещах более серьезных. Очень большое «я». И Священное Писание указывает нам на удивительное дерево для исцеления. И книга Откровения говорит об этом дереве, именно указывая на то, что его свойства, плодов его и листьев, будут для исцеления. 22 глава Откровения. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». Но ведь мы будем иметь новое тело. Мы будем подобны ангелу. Так тогда о каком исцелении идет речь? И мысль, что речь идет, по всей видимости, о духовном исцелении. Исцеление от наших предрассудков, которые накопились в нас на протяжении всей нашей земной жизни. Я вспоминаю такой пример. Посещает одного брата, буквально он через пару дней отошел в вечность, и с ним приветствуется, а он говорит: «А вы деньги принесли?» То есть послезавтра в вечность, а у него вопрос денег. «А вы, говорит, деньги принесли?» Вы знаете, вот этих вопросов много, и когда Павел уже понимал и видел, что он уходит в вечность, он говорил: «Веру сохранил, течение совершил, а теперь готовится венец правды, и не только мне, но и всем любящим Господа». То есть мы не можем до последнего сказать, что мы прошли, пока вот эти вот последние часы, минуты, возможно, секунды, определяют потом нашу последующую вечность. И Священное Писание указывает нам на удивительное это дерево, что оно именно имеет вот эту силу исцелять плоды и листья его. Да, мы говорим, предполагаем, что это духовное исцеление. И вот именно в вечности, да, мы прозрели сегодня, да, мы рождены свыше, но находясь в этой ветхой природе Адамовой, мы только можем сказать каждый за себя, насколько я близок к Господу, насколько я един с Ним, и настолько тогда я буду един и с поместной церковью, и с церковью в целом. Так вот, там в вечности мы будем прозревать духовно, познавая Бога, участь этому истинному единству и соединению с друг с другом. Я допускаю такую мысль, что мы будем там осознавать свои заблуждения, свое неверное понимание путей Господних в нашей с вами личной жизни. Там мы будем поймем, почему и для чего Господь вел именно вот меня и тебя вот этим путем. Почему Он допускал те или другие трудности? Почему такие испытания? Мы иногда слышим от нас же самих: «Господи, нет сил, не пойму. Уже сил нету больше». Там мы поймем, для чего Он одних из нас забрал после 4 дней нашей земной жизни, других после 14-20 лет, кого-то 54 года, 59 лет, кого-то из нас в 70-80, а кому-то дал такую привилегию, мы бы сказали, прожить 90 и 100 лет. Мы вспоминали нашего брата Ивана Федоровича Демченко, который прожил 100 лет и 6 месяцев. А Валентина Андреевна была у нас старица тоже. Она прожила чуть больше вот этих полгода после 100. Вот удивительно. Это будет удивительное исцеление своего собственного «я», которое заблуждалось в этой земной жизни. И когда мы сегодня с вами, братья и сестры, вот в преддверии вкушения святыни Господней, то вот эта часть нашей духовной жизни есть испытывание самого себя, как и сказано в Священном Писании. Испытывайте самих себя, в вере ли вы. Ни кого-то другого, ни меня не надо испытывать. Нет, не я вас, вы себя, я себя, мы себя. И вот эта полнота единства, скорее всего, проявится только там. А сегодня мы на пути. И пусть каждый из нас, когда будет вкушать вино и хлеб, вкушать хлеб и принимать вино, да задумается об этом полном единстве или полноте единства сына с отцом. И имею ли я и ты это единение? Единение с распятым, воскресшим и ныне находящимся одесную Отца Господа нашего. Да будем мы чутки голосу Духа Святого, ведущего нас в вечность, вразумляющего нас, обличающего нас. И да будем мы стремиться вот к этой полноте. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. Аминь. Помолимся.